Евангелие от Матфея, 18 глава, с 1 по 4 стих. По пути от горы Преображения в Галилею у апостолов был разговор о том, кто из них больше. С одной стороны, этот разговор мог быть вызван словами Иисуса Христа: «Ты, Петр, камень, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Евангелие от Матфея, 16 глава, с 18 по 19 стих. И с другой стороны, этот разговор мог быть вызван тем, что Господь Иисус не всех апостолов взял с собой на гору Преображения, а только трех из них – Петра, Иакова и Иоанна. Все это могло породить у них мысль, что Христос сделал одних из них большими, других – меньшими, и они решили обратиться к Иисусу Христу с вопросом: «Кто больше в Царстве Небесном?» Как же ответил Господь Иисус на этот вопрос? Он призвал дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Заметим, что Иисус Христос не сразу ответил на вопрос учеников. Ученики спросили его, кто больше в Царстве Небесном, а он говорит им вначале о том, что прежде чем быть большим или малым в Царстве Небесном, надо войти в него через уподобление ребенку. Он говорит: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Этими словами Иисус Христос предупредил учеников, что они идут не тем путем, не к Царствию Небесному, а совершенно в противоположном направлении. В жизни все зависит от того, к чему человек стремится, какие он ставит перед собой цели. Кто стремится к исполнению своих честолюбивых планов, к достижению почести, престижу, самовозвышению, тот идет в противоположную сторону. Потому что быть гражданином Царства Небесного значит совершенно забыть свое «я» и служить всем людям любовью. До тех пор, пока человек важнейшим считает свои личные эгоистические интересы, он стоит спиной к Царствию Небесному. Если он хочет достигнуть его, ему надо повернуться лицом к Иисусу Христу. В чем же нам, взрослым, надо уподобиться детям? Во-первых, дети получают все блага не по заслугам своим, а даром, по милости и любви родителей. Так и мы можем получить спасение и Царство Небесное не по нашим заслугам, а даром, по милости и любви Божией. Царство Небесное не зарабатывается, а дается даром. Вот что говорит Иисус Христос: «Нам надо стать детьми, берущими то, что им дают. Нам надо с детской простотой взять предлагаемое Иисусом Христом прощение, спасение и жизнь вечную». Царство Небесное дается Господом Иисусом не по заслугам нашим, а по Его великой любви и милости к нам. Во-вторых, всем, кто вошел в Царство Небесное, Иисус Христос говорит: «Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Что значит «умолиться, как дитя»? Это значит прийти к осознанию дитяти, что я ничто, и все – мать и отец. То есть я ничто, а все и во всем – Господь Иисус Христос. Иоанн Креститель говорит: «Ему должно расти, а мне умоляться». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 30 стих. В-третьих, ребенок думает и мыслит не о себе, а об отце и матери. Он полностью зависим от тех, кто его любит и заботится о нем. Если бы все люди признали свою зависимость от Господа, в их жизнь вошла бы новая сила и новый покой. Иисус Христос хочет, чтобы мы в этом отношении стали похожи на детей, не думали высоко о себе, а только о Христе. Наше величие, сила и покой – Иисус Христос и только Христос. В-четвертых, дети имеют удивительную способность прощать. Один мальчик сказал вечером своей матери: «Мама, с Колей я больше никогда не буду играть, он меня обидел». Утром же он сказал матери: «Я пойду на улицу играть с Колей». Мать спросила: «Ты же вчера говорил, что с Колей никогда не будешь играть». А мальчик ответил: «Мама, но это же было вчера». Большое счастье иметь в своем сердце неиссякаемый источник прощения. Какое великодушие простить того, кто меньше всего заслуживает и рассчитывает на наше чистосердечное прощение. Вспомним рассказ об индусском миссионере Сундар Синке, когда во время его проповеди в зал ворвалась группа индусов, которые жестоко избили его и убежали. Гонители были местными жителями, и присутствующая на богослужении публика знала их и возмущенно требовала предать это злодеяние в руки правосудия. Нашлись и те, которые хотели сами с ними расправиться. Выслушав всех, Сундар Синг сказал: «Братья, у меня, пострадавшего, есть третье предложение. Давайте простим их, так же, как Христос простил распинавших его или как Стефан простил побивавших его камнями. Наша любовь к Богу измеряется нашим прощением, проявляемым к окружающим нас людям. Иисус Христос говорит: «Прощайте, и прощены будете». Евангелие от Луки, 6 глава, 37 стих. В-пятых, отличительной чертой детей является их скромность. Ребенок не стремится занять высокое положение. Он всегда хочет остаться неизвестным. Скромный, лишенный тщеславия, высокомерия, не выставляющий на показ своих достоинств, заслуг, сдержанный в обращении, поведении, в словах, поступках. Знать много и не выставлять себя знающим – это нравственная высота. Знать мало и выставлять себя знающим – это болезнь. Ничего не знать и думать о себе многое – обыкновенная глупость. Скромность по отношению к душе – есть то же самое, что стыдливость по отношению к телу. Она то же, что тени для картины, дает силу и выражение. Апостол Павел в послании к римлянам, 12 глава, 3 стих, пишет: «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». В-шестых, отличительной чертой детей является их смирение и стыдливость. Смирение состоит в том, чтобы признавать себя грешником и не вменять себе в достоинство свои добрые дела. Если мы христиане и желаем быть похожими на своего учителя, нам нужно начинать с того, с чего он начал – со смирения. Когда человек смиряется перед лицом Божьим и сознает свое ничтожество, тогда Бог делает человека новым творением. Истинное смирение не замечает своих заслуг, не выставляет на вид своих исключительных духовных качеств. Лицо Моисея сияло, но сам Моисей не наблюдал и не замечал этого сияния. В-седьмых, дети доверяют своим родителям. Детское доверие – это уверенность в доброте, любви, искренности и честности отца и матери. Доверие к Господу – это все, что нужно для христианина, чтобы мир Божий был его достоянием и первое условие для духовного обогащения. Библия говорит: «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Книга пророка Исаии, 40 глава, 30-31 стихи. В-восьмых, любовь детей. Как нежно и самозабвенно любят дети. Любовь является неотъемлемой частью их существа. Дети не только имеют потребность любить, но также жаждут проявления любви к себе и очень болезненно переживают, если их никто не любит. Пожалуй, никто так не страдает, как никем не любимые дети. Любовь есть итог всех совершенств и сумма всех добродетелей и могучий союзник примирения и единства. Истинная любовь – это солнце, которое не только светит, но и греет. И тот, кто не любит, тот и не живет. Любовь не чувствует бремени, не ведет учета своим трудам, предпринимает несравненно больше, чем может, никогда не останавливается перед невозможностью. Она всегда готова пожертвовать всем, что есть, и пожалеть при этом, что не располагает большим. Любовь и сочувствие содержат более сильное болеутоляющее средство, чем все бальзамы и мази, сделанные человеком. Одежда любви – самая лучшая и прекрасная одежда, по которой узнают все, что мы христиане. Что солнце для мира материального, то любовь для мира духовного. Христианская любовь немыслима без нашего обращения к Иисусу Христу, покаяния и примирения с Богом. В-девятых, как совершенно, сердечно, искренно и неподдельно радость детей – и особенно при встрече с отцом или матерью, после разлуки с ними. Радость есть одно из свойств плода Духа Святого, послание Галатам, 5 глава, 22 стих, и характерное свойство Царства Божия, послание Римлянам, 14 глава, 17 стих. Она не есть приходящий восторг, вызываемый словом и исчезающий при испытаниях, Евангелие от Марка, 4 глава, 16-17 стихи. Но духовная радость верующих, пребывающая в них постоянно. Первым главным источником радости является Бог. Где Бог со своей благодатью, там и радость. Пророк Аввакум, 3 глава 17-18 стихи, говорит: «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Итак, Царство Небесное Господь Иисус Христос дает даром ради Своей искупительной жертвы. Он – наше величие, сила и покой. Ему должно расти, а нам умоляться. Прощение, скромность, смирение, доверие, любовь и радость детей – это прекрасный пример нам, христианам, как относиться друг к другу и к окружающим нас людям. Будем же в этих добродетелях подражать детям.
Евангелие от Матфея, 18 глава, 5-7 стих и 10 стих. Единственная высокая цель Священного Писания – это возвещать человечеству о великом божественном деле его спасения. Знание Слова Божия необходимо для богатой и насыщенной смыслом жизни. Оно имеет свойство устранять проблемы, перекидывать мосты через бездны, превращать поблекшие краски нашей жизни в сверкающие драгоценными камнями. Научимся обращаться со всеми нашими вопросами к Библии. На ее страницах мы найдем на все правильный ответ. Прочитанные слова Иисуса Христа также довольно поучительны. Они говорят, во-первых, о соблазнах. «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Господь Иисус Христос говорит о тех, которые соблазняют верующих в Него, не только детей, но и верующих в Него в детской простоте. Что же такое соблазн? Соблазн – это то, что прельщает, влечет к себе греховное искушение. Соблазнить – вызвать сильное желание обладать чем-либо, делать что-либо, прельстить, вызвать греховные помыслы, желание, ввести в грех. Соблазн подобен моровой язве, которая, начавшись в одном человеке, многих живущих близко заражает и умерщвляет. Так и развращающее учение. В одном еретике начинается, но бесчисленный народ поражает и губит. Так и одна порочная жизнь, часто подает нехороший пример многим жить беззаконно и то, что видим или слышим, делать. Как дом загорается от горящего соседнего дома, так люди пламенем беззаконного примера нечестивых разжигаются и загораются. Что значит соблазнить верующего во Христа? Это значит остановить человека, идущего по пути Иисуса Христа, сделать верующего неверующим. Соблазны недобрых родителей и злых людей являются причиной греховного состояния детей и разврата подрастающего поколения. Горе и служителю церкви, если он открывает путь ко всякому беззаконию своими соблазнами. Когда неверующие заметят в ком-либо из христиан хотя бы малую небрежность, то тотчас из-за беспечности одного выносят общий приговор всем христианам. Будем же всячески стараться не соблазнить ближнего. Хотя бы жизнь наша была самая праведная, но если она служит соблазном для других, она теряет свою цену. Но как возможно, чтобы и праведная жизнь соблазняла? Это бывает, когда общение с порочными людьми навлекает на нее худую молву. Горе миру от соблазнов по слову Христову, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Подающие соблазн дважды грешат, ибо грешат сами и других вводят в грех, сами погибают и других ведут к погибели. Лучше было бы, по словам Господа Иисуса, соблазнителю повесить мельничный жернов на шею и потопить его в глубине морской. Почему лучше? И лучше чего? Лучше умереть физической смертью, чем смертью духовной, разрывом с Богом. Во-вторых, Иисус говорит, «Кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». Иудеи употребляли слова «дитя» или «ребенок» в двойном смысле. Они употребляли эти слова для обозначения маленького ребенка, и иудейские раввины называли детьми своих учеников. И потому слово «дитя» или «ребенок» имеет значение «новообращенный», человек, который только что начал верить, только что вступил на истинный путь. Таким образом, слово «дитя» означает и маленького ребенка, и человека, только что вступившего на путь христианской веры. Слова «во имя Мое» могут иметь значение «ради Меня». Заботу о детях надо проявлять ради Иисуса Христа. Воспитывать и наставлять детей в истине и вере в Господа надо не только ради детей, но и ради Иисуса Христа. Те, кто приводят детей к Иисусу Христу, делают богоугодное христианское дело. Слова «принять дитя» имеют несколько значений. Они могут иметь не столько значение «принять ребенка», сколько значение «принять человека», имеющего детскую скромность, простоту, доверие и доброту. Эти слова могут иметь также значение «заботиться о ребенке», «любить», «учить» и «воспитывать его», «помочь ребенку хорошо жить» и «дать ему познание о Боге». И эти слова могут иметь значение видеть в ребенке Иисуса Христа. Никто в мире не оказывает такой помощи Иисусу Христу, как учителя детей и утомленные, постоянно не успевающие матери. Такие люди будут видеть блеск в серых буднях, если они в ребенке будут видеть Иисуса Христа. Чешский педагог Ян Каменский в книге «Избранные педагогические сочинения», том 1, пишет: «Для родителей дети должны быть милее и дороже, чем золото и серебро, жемчуг и драгоценные камни. Это можно заключить из взаимного сравнения тех или других даров Божиих. Золото, серебро и другие такого рода предметы – суть вещи неодушевленные и ничто иное, как попираемый ногами прах, лишь немного более обработанный и очищенный. А дети – живые образы живого Бога. Золото и серебро – суть вещи внешние, произведенные одним словом повеления Божия, а дети – это то создание, которое Бог создал своим перстом. Золото и серебро – вещи ненадежные, а дети
бессмертное наследие. Ибо хотя многие из детей умирают, однако они не обращаются в ничто и не погибают, а только переходят из смертной оболочки в бессмертное царство. Золото и серебро происходят из земного праха, дети – из самой нашей сущности. Следовательно, они – часть нашей сущности, и их следует нам любить не меньше, чем самих себя. Поэтому в природу всех животных Бог вложил такую любовь к своим детям, что иногда за их спасение они готовы пожертвовать своей собственной жизнью. Если бы кто-либо такую любовь перенес на золото и серебро, то на суде самого Бога был бы осужден за идолопоклонство. Золото и серебро переходят от одного к другому, как бы не принадлежа никому, а являясь общим всем. А дети, по Божьей воле, являются для родителей таким неотъемлемым достоянием, что нет никого в мире, кто бы мог лишить кого-либо этого права, отнять у него это достояние. Ведь это введение исходит с небес и является неотъемлемым наследством. Золото и серебро – также дары Божии, однако такие дары, которым Бог с небес не обещал охраны ангелов. Мало того, большей частью сюда вмешивается сатана, чтобы этими средствами, точно петлями и силками, воспользоваться для улавливания неосторожных, увлекая их точно цепями к алчности, гордости и расточительности. А забота о малых детях, по свидетельству самого Господа, Евангелие от Матфея, 18 глава, 10 стих, всегда вверяется ангельскому попечению. Серебро, золото и все внешнее не привлекает к нам любви Божией и не защищает нас от Божьего гнева, как дети. Ибо, любя детей, как показывает пример Ниневитян, а в Ниневии было много детей, Бог пощадил самих родителей, чтобы они не были поглощены землей. Книга пророка Ионы, 4 глава, 11 стих. Человеческая жизнь, по словам Господа, Евангелие от Луки, 12 глава, 15 стих, состоит не в изобилии средств, так как если Бог отнимает свое благословение, то пища не питает, лекарство не излечивает, одежда не греет. Книга Второзакония, 28 глава, с 15 по 24 стих. Но с детьми и из-за них всегда бывает благословение, так что не бывает недостатка для их пропитания. Ибо если Бог дарует пищу детям воронов, просящих у Него, то каким образом Он не имел бы попечения о детях людей, о своем образе? И так разумно сказал доктор Лютер: «Не мы питаем наших детей, а они нас, потому что из-за них, невиновных, Бог посылает нам необходимое, а мы, старые грешники, разделяем с ними трапезу». Наконец, серебро, золото, драгоценные камни не могут научить нас ничему иному, чему учат другие творения, а именно божественной мудрости, могуществу, благодати. А дети нам даются, как зеркало скромности, приветливости, доброты, согласия и других христианских добродетелей, так как сам Господь изрекает: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 18 глава, 3 стих. Итак, если Бог хочет, чтобы этих детей мы имели учителями, то по справедливости мы полагаем, что мы должны о них заботиться. Будем же подражать Иисусу Христу в заботе и попечении о детях. В-третьих, Господь Иисус говорит: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного». Презрение – это чувство пренебрежения, крайнее неуважение к кому-либо или чему-либо, пренебрежительное отношение к кому-либо. Презрение – это грех, несовместимый с христианством. Оно похоже на гангрену, поразив часть души, поражает в конце концов и всю душу. «Не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца моего небесного». Название «ангел» происходит от греческого слова «ангелос», то есть «вестник», «посланник». Ангелы — это духовные существа, сотворенные Богом для служения Ему. Они обладают огромной силой и действуют как Божьи посланники и вестники. В Библии многократно описывается, как они являлись людям и говорили: «Я послан Господом». Прежде ангелы были по числу народов, учит Иоанн Златоуст, а ныне — по числу верующих. Откуда и это известно? Слушай, что говорит Христос. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца моего небесного». Евангелие от Матфея, 18 глава, 10 стих. «Знай же, что каждый из верных имеет ангела, да и каждый из древних праведников имел ангела, как говорит Иаков. Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих». Книга Бытие, 48 глава, 16 стих. Каждому из верных представлен ангел, достойный того, чтобы видеть Отца Небесного. Что с каждым из верных есть ангел, который, как воспитатель и пастырь, управляет его жизнью, против этого никто не будет возражать, помня слова Священного Писания: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его». Псалом 33, 8 стих. Ангел не отступает от всех уверовавших Господа, если только не отгоним его сами плохими делами. Как пчел отгоняет дым и голубей смрад, так и хранителя нашей жизни, ангела, отдаляет прискорбный и смрадный грех. Поскольку святого ангела, ополчающегося вокруг боящихся Господа, имеет каждый из нас, то грехи могут стать причиной бедствия. Нас перестанет закрывать стена, то есть светлые силы, которые делают людей непоколебимыми, пока пребывают с ними. Как и в видимых явлениях, люди нередко принимали святых ангелов за подобных им людей. Так легко может случиться, что и невидимые их действия человек примет за собственные человеческие или обыкновенные естественные действия. Случайно ли, например, что среди недоумения или некоего бездействия ума вдруг, как молния, просияет чистая, святая и спасительная мысль? Что в смятенном или холодном сердце мгновенно водворяется тишина или загорается небесный пламень любви к Богу? Если всякое явление по роду своему свидетельствует о присутствии действующей силы, то эти внутренние явления нашей души не свидетельствуют ли о присутствии небесных сил, по человеколюбию бросающих лучи в наш ум и искры в наше сердце? Не действие ли это ангелов по изречению пророка Захария, глаголящих о нас? Как жаль, что мы не замечаем этой ангельской помощи, ибо, не замечая, не приемлем ее, как должно, и не пользуемся ею. Не пользуясь, остаемся неблагодарными и виновными, и не приготовляем себя к другим подобным посещениям. И таким образом даже удаляем от себя хранителей наших. В глазах Бога дети имеют такое большое значение, что их ангелы-хранители всегда имеют право непосредственного доступа в самое присутствие Божие. Будем же благодарны Господу за Его ангелов, наших хранителей и попечителей. Евангелие от Матфея, 18 глава, 8-9 стихи. Евангелие можно уподобить зеркалу. Каждый человек может увидеть в нем состояние души своей и то исцеление, которое предлагается всемогущим врачом, Богом. Оно настолько просто, что содержание его доступно даже тем, кто стоит на последней ступени умственного развития, но вместе с тем так премудро и возвышенно, что никакая земная мудрость не может превзойти его. Никто до Иисуса Христа и после Него не сказал ничего более истинного, более совершенного, более жизненного, чем то, что сказано в учении Христа. Прочитанные слова Господа Иисуса говорят о трех жизненно важных истинах. Во-первых, Иисус Христос говорит, что каждого христианина может многое соблазнять, то есть останавливать на пути следования за Христом и отвлекать от Него. Рука, нога и глаза могут влечь человека ко греху, а грех останавливает на пути Иисуса Христа, отвлекает от Него и разделяет с Ним. В скалистых горах Северной Америки есть скала, называемая Раздел. Здесь дождевая вода разделяется. Одна часть ее стекает по восточной стороне гор, входит в реку Миссури, впадающую в Миссисипи, которая, в свою очередь, впадает в Мексиканский залив и теряется в водах Атлантического океана. Другая же часть течет вниз по западной стороне гор и прокладывает себе путь к реке Колумбия, которая уносит воду в Великий или Тихий океан. Таким образом, вода, которая была разделена маленьким изломом в один вершок, впоследствии оказалась разделенной больше, чем на 5000 километров в совершенно противоположном направлении. Всякий грех является такой же скалой разделения. Вначале он входит между нами и Богом в виде клина, но вскоре становится большой горой и разделяет человека с Господом так далеко, как далеко восток от запада. Каким бы ни казался грех малым, он все-таки есть злое семя, из которого может вырасти огромное зло. Это то же, что семя ядовитого растения. Оно маленькое. А как смертоносны плоды его, когда оно вырастет? Таковы, например, опыты невоздержания в вине, делаемые сначала для развлечения, а часто кончающиеся постоянным пьянством и алкоголизмом. Такова склонность слушать насмешки над другими и даже клевету. Поначалу это шутка, не более. А между тем она обращается в привычку к насмешливости, пересудам и сплетням. Всякий преступник вначале был невинным и не сразу сделался великим грешником. Первый шаг его на пути порока был мало заметен. Но, не быв оставлен, он послужил началом ужасных злодеяний. Грех как огонь, с которым шутить очень опасно. Один нечистый взгляд, одно соблазнительное слово могут довести человека до грехов великих. Поэтому Иисус Христос говорит, что нужно каждому человеку отсечь, удалить из сердца и мыслей все, что соблазняет и влечет ко греху. Во-вторых, эти слова Иисуса Христа можно понимать не только как относящиеся лично каждому из нас, но и как относящиеся к церкви. Если в церкви Христа есть человек, который оказывает нехорошее влияние, подает плохой пример, служит соблазном тем, кто еще молод в вере, все эти соблазны надо удалить из церкви. Церковь есть тело Господа Иисуса Христа. Чтобы это тело было здоровым и несло здоровье другим, необходимо удалить все то, что несет в себе семена соблазна и разъедающей, ядовитой инфекции. Из этих слов Иисуса Христа совершенно очевидно, что в человеке или церкви надо удалять все, что может соблазнять ко греху, каким бы болезненным это удаление не было. Необходимо как самоотречение и богоугодная жизнь каждого христианина, так и должный порядок, благочиние и дисциплина христианской церкви. В-третьих, Иисус Христос говорит о наказании тех, кто не отсечет и не удалит соблазны или будет служить соблазном для других. Люди, не расставшиеся со своими соблазнами и соблазняющие других, будут ввержены, брошены в гиену огненную. Гиена – это Эннонова долина около Иерусалима. Иудейский царь Манассия отвлек ветхозаветный народ Божий от служения Богу живому и увлек к служению Молоху, устроил в долине сынов Энома жертвенник, то есть гиенну, на котором приносились человеческие жертвы этому страшному божеству Молоху. После смерти Манассии воцарился в Иерусалиме сын его Иосия, о котором мы читаем в 4 книге Царств, 22 глава, 1-2 стихи. 8 лет был Иосия, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Иедида, дочь Адаи из Бацкафы. И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путям Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. И вот что Иосия сделал с долиною сынов Эннома, то есть с долиною Гиенной. Осквернил он Тофет, что на долине сыновей Эннома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Молоху. 4 книга Царств, 23 глава, 10 стих. Как же Иосия осквернил долину Эннома или Гиенну? Он устроил там место для свалки и сжигания мусора, привозимого туда из Иерусалима. Вследствие этого эта долина стала вечным, то есть неугасимым огнем, гиенной огненной. В ней горел огонь день и ночь, от дней Иосии до дней Иисуса Христа и многие годы после вознесения Господа на небо. Гиенна огненная является символом ада. Ад – это место страшных телесных страданий. По учению Библии, в будущем мире искупленная душа будет иметь тело, хотя и не такое тело, как настоящее. Оно будет совершенно иное, но тем не менее тело. Это новое тело будет вполне соответствовать искупленной душе, обитающей в нем, и соучаствовать во всем блаженстве души. С другой стороны, погибшая душа тоже облечется в тело, не такое, в котором она теперь находится, но соответствующее погибшей душе, обитающей в нем, и будет участвовать с нею во всех ее страданиях. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою. Книга Откровений, 21 глава, 8 стих. «О, как страшен этот огонь!» — восклицает Дмитрий Ростовский, «которого боится и сам сатана. Если для бесов страшна гиенская бездна, тем более людей должна она приводить в трепет. Если и здесь страшна огненная казнь, на которую бывает осужден человек, то несравненно страшнее то наказание, которое последует в гиене огненной. Бесы не боятся здешнего огня, как мы не боимся огня, изображенного на картине, а гиенского огня трепещут. Этот огонь сжигает только телесное вещество, а тот жжет и мучит и бесплотных духов. Этот огонь при недостатке горючего вещества угасает, а гиенский никогда не угаснет по свидетельству самого Господа. Червь их не умирает, и огонь не угасает. Евангелие от Марка, 9 глава, 46 стих. Здешний огонь, когда горит, светит, а пламя того огня, когда горит, только жжет, но нисколько не освещает тьмы внешней. А если бы сколько-нибудь и освещало, то для большего страха и трепета осужденных, для того, чтобы видеть лица мучимых грешников, с которыми в этой жизни грехами своими вместе прогневали Господа. Здешний огонь, охватив человека, брошенного в него, тотчас умерщвляет и в один час сжигает и обращает в пепел. А тот гиенский огонь жжет, но не умерщвляет. Грешники, брошенные в гиенский огонь, не умрут, но будут сжигаемы и мучимы вечно. И если сгорать один час, мучение великое и нестерпимое, по мыслям, как ужасно будет мучение тех, которые будут гореть и не сгорать в бесконечные веки. Говоря о гиенне, Иисус Христос своей любви к нам предостерегает нас, людей, чтобы мы отсекали, удаляли от себя все соблазны, влекущие ко греху, и жили так, чтобы не быть соблазном для окружающих нас людей. Если же в прошлом мы были повинны в грехе соблазна, надо раскаяться в нем, оставить его и прийти к любящему нас Господу. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Придем к Иисусу Христу, и Он очистит нас от всякого греха. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 11 по 14 стих. Это одна из простых и в то же время поучительных притчей Иисуса Христа. В Иудее овце было очень легко заблудиться. Пастбища были расположены в холмистой местности в самом центре страны. Это было узкое плоскогорье всего в несколько километров. На пастбищах не было никаких ограничительных стен и изгородей. Было мало травы, поэтому овцам приходилось много ходить. Они часто уходили с пастбищ, поднимаясь на горы, и оказывались в таком состоянии, что не могли ни подняться выше, ни спуститься вниз, и должны были оставаться в таком безвыходном положении, пока не погибнут. Палестинские пастухи отыскивали заблудившихся и потерявшихся овец. Они поднимались на скалы и спускались в пропасти, чтобы вернуть их. Во времена Иисуса Христа стада овец принадлежали не одному человеку, а всей деревне или поселку, и потому обычно при них было по 2-3 пастуха. Поэтому пастух мог оставить 99 овец на попечение своих пастухов-напарников, а сам мог пойти искать одну заблудившуюся овцу. Они прилагали большие усилия и шли на большой риск, чтобы найти пропавшую овцу. Существовало правило, что если овцу нельзя было принести домой живой, то надо было принести ее шкуру и кости, чтобы доказать, что она погибла. Мы можем представить себе, как пастухи возвращались вечером в деревню к загону для овец, объясняли, что один из их товарищей ищет на горных склонах заблудившуюся овцу, и взоры жителей деревни обращались к горам в поисках еще не вернувшегося пастуха. Возгласы радости раздавались, когда он появлялся, неся на плечах измученную, но спасенную овцу. Жители собирались вокруг него, чтобы послушать рассказ о потерянной и найденной овце. Эта притча Иисуса Христа говорит о большой любви Бога к людям. Во-первых, притча говорит о том, что Бог любит каждого человека. Какой бы большой ни была семья, отцу и матери все дети одинаково дороги и близки. Они любят их всех. Так и Бог любит всех людей. Божья любовь к человеку – это безбрежный океан, сокрытые духовные сокровища, которые не поддаются нашему воображению. Она не зависит от наших заслуг, но единственно от великодушного сердца Бога. Господь любит нас так, как будто бы у Него не было кого другого любить. Библия говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, то есть всех людей, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16-17 стихи. Любовь Божия предала возлюбленного за врагов, сына за ненавистников, владыку за рабов, свободного за невольников. Но и этим она не ограничилась, а призвала нас к еще большему. Не только освободила нас от прежнего зла, но и обещала нам даровать еще гораздо большее благо. Солнце не прекращает движения своего, но всегда идет от востока к западу и посылает свет и теплоту на Поднебесную. Так и Бог никогда не прекращает благотворить, потому что таково свойство Его любви. Во-вторых, притча о потерянной овце говорит о том, что любовь Божия имеет большое терпение. Овцы сами бывают виноваты в том, что по своему неразумию попадают в опасную ситуацию. Мы, люди, так бываем нетерпеливы к тем, которые по своей неопытности попадают в трудное положение, и часто спешим сказать: «Они сами виноваты, сами напросились на это, нечего сочувствовать неразумным». Но Бог не таков. Может быть, люди и не мудры, но Он любит и тех, которые сами виноваты в своих печалях, скорбях и грехах. Любовь также неизменно присуща Богу, как и Его святость. Как бы ни были черны наши грехи, Бог любит нас. Если бы не эта любовь, никто из нас не имел бы надежды на будущую жизнь. И Его любовь для нас вечна. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Послание Римлянам, 5 глава, 8 стих. Голгофа свидетельствует о двух важных истинах – о степени человеческой греховности и о той беспредельной любви Божией, которая не пощадила Сына Своего ради нашего спасения. В-третьих, притча о потерянной овце говорит о том, что любовь Божия ищет потерянных и заблудившихся. Одна благочестивая мать имела непослушную дочь, которая покинула ее и уехала в город, где она духовно низко опустилась. Потеряв дочь из виду, скорбящая мать долго и усердно о ней молилась и решила найти ее. С этой целью она приехала в город, но ее поиски не увенчались успехом. По совету добрых людей у нее появился новый план. Она пошла в фотоателье, сфотографировалась и заказала около сотни своих фотографий. И на каждой из них написала: «Мария, вернись домой, я люблю тебя. Вернись домой, моя любимая доченька». Затем она расклеила эти фотографии в разных местах города. Фотографии со странной надписью привлекали внимание многих людей. Наконец, одну из них увидела та, которой она была адресована. «Может ли это быть?» — воскликнула Мария. «Как попала сюда фотография моей матери?» Но, подойдя ближе и прочитав надпись: «Мария, вернись домой, я люблю тебя, вернись домой, моя любимая доченька», она поняла, что это была весть для нее от матери, весть любви и прощения. Она осторожно сняла фотографию, посмотрела в грустные глаза матери, поцеловала ее и заплакала. Ее, падшую грешницу, мать еще любит и зовет домой. Она сейчас же решила ехать к матери, которая приняла ее с распростертыми объятиями. «Дитя мое!» — воскликнула мать, прижимая дочь к своей груди. «Я никогда не переставала любить тебя». Так любовь матери спасла низко павшую дочь и привела ее к Иисусу Христу. Иудеи говорили, что Бог простит грешника, если он на коленях приползет к нему. Но мы, христиане, знаем, что любовь Божия во Христе Иисусе пришла взыскать и спасти погибшее. Господь не довольствуется тем, чтобы ожидать, пока люди вернутся и придут к Нему. Он ищет заблудших, чего бы это Ему ни стоило. На вопрос «любит ли меня Бог?» Голгофа являет собою исчерпывающий ответ. Никто еще не любил и не любит нас так горячо и жертвенно, как любит Бог. Любовь человеческая по заслугам, а любовь Божия по благодати, даром, без всяких на то данных и заслуг. В-четвертых, притча о потерянной овце говорит о том, что любовь Божия защищает и спасает людей. Любовь Божия спасает людей от погибели и помогает в служении Ему и всем людям. Она делает заблудившихся мудрыми, слабых сильными, грешников чистыми, пленников греха святыми и рабов искушения победителями. «Но что ты видел во мне достойного, — говорил Тихон Задонский, — что пришел в этот мир, чтобы взыскать меня? Ищут пастыри овец заблудших, но ради своей пользы. Ищут люди потерянное добро, но ради корысти. Выкупают цари пленников, но за серебро и золото через посланников своих. И по большей части ради себя. Но ты что нашел во мне? Владыка мой, какую пользу, какую корысть и какое добро, когда пришел взыскать меня и пришел сам, царь неба и земли, не через посланников. Сам Господь пришел взыскать раба своего и выкупить, искупить не серебром и золотом, но чистую своею кровью меня, не имеющего ничего, кроме растления, немощи, греховности, непослушания и вражды к Тебе. Простил меня человеколюбием Твоим, Господи мой, искал меня без корысти, пастырь мой, возлюбил меня без Твоей пользы, Боже мой. Но это и есть истинная любовь, любить без всякой своей пользы и делать добро без надежды на воздаяние. В-пятых, притча о потерянной овце говорит о том, что любовь Божия радуется, когда находит пропавшую и заблудившуюся душу. Она есть любовь, в которой нет никаких укоров, недовольства, презрения, нет ничего, кроме любви. Мы, люди, встречая раскаявшегося грешника, иногда даем ему ясно понять, что он достоин презрения, и ему нельзя доверять. Люди часто не могут забыть человеку его прошлых грехов. Бог же считает, что с нашими грехами покончено, когда мы приходим к Нему с сознанием своей вины и просим простить нас ради искупительной жертвы Иисуса Христа. В это время со стороны Бога мы встречаем любовь и только любовь. Примеры милосердия Божия кающимся грешникам, которые предлагают Святое Писание, написанное Духом Святым, сохраним в памяти. Мытаря, великого грешника, возопившего к нему, Бог простил. Евангелие от Луки, 18 глава, 13-14 стих. Блудного сына, расточившего имение свое, живя распутно, с любовью принял. Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 по 24 стих. Плачущей великой грешнице отпустил грехи, сказав: «Прощаются тебе грехи». Евангелие от Луки, 7 глава, 48 стих. Разбойника на кресте, последний час молившегося: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое», Евангелие от Луки, 23 глава, 42 стих, простил и сказал: «Ныне же будешь со мною в раю», Евангелие от Луки, 23 глава, 43 стих. Петра, трижды отрекшегося и плакавшего об этом, с любовью принял и возвел в апостольское достоинство. Манассию, царя Иудеи, ниневитян, беззаконствующих и покаявшихся, простил. Вторая книга Паралипоменон, 33 глава, книга пророка Ионы, 3 глава, 10 стих. Да и сам говорит: «Не хочу смерти грешника», книга пророка Иезекииля, 33 глава, 11 стих. Вот так милосерден Бог кающимся грешникам. Тот же милосердный Бог проявляет и ныне ту же милость грешникам кающимся. В-шестых, Иисус Христос, притча о пастыре, ищущем ушедшую из стада овцу, не только предостерегает нас, чтобы мы не увели ни одной овцы из его стада тем или другим соблазном, но он побуждает нас своей прекрасной притчей о пастыре, ищущем заблудшую овцу, искать души, ушедшие от своего Господа, искать овец, ушедших из его стада, из его церкви, как это делает он сам, будучи поистине добрым пастырем. Иисус Христос говорит: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Те, кто отступили от Господа, находятся в пропасти греха. Но ищем ли мы их? Слава Богу за Его любовь к нам, людям, которая терпит нас, ищет, защищает, спасает и радуется нашему спасению. Будем же, подобно Господу Иисусу Христу, отыскивать заблудшие души и приводить их к Нему.